Александр Степанович Грин. Искатель приключений. И там как раз, где смысл искать напрасно, там слово может горю пособить. Фауст. Часть первая. Поездка. Путешественник Амон Кут после нескольких лет отсутствия возвратился на родину. Он остановился у старого своего друга, директора акционерного общества Тонера, человека с сомнительным прошлым, но помешанного на благопристойности и порядочности. В первый же день приезда Амон поссорился с Тонером из-за газетной передовицы, обозвал друга «креатурой министра» и вышел на улицу для прогулки. Амон Кут принадлежал к числу людей серьезных, более чем кажутся они на первый взгляд. Его путешествия, не отмеченные газетами и не внесшие ни в одну карту малейших изменений материков, были для него, тем не менее, совершенно необходимы. «Жить значит путешествовать», — говорил он субъектам, привязанным к жизни с ее одного, самого теплого и потного, как горячий пирог Бока. Глаза Амона — две вечно алчные пропасти, обшаривали небо и землю в поисках за новой добычей. Стремительно проваливалось в них все виденное им и на дне памяти, в страшной тесноте укладывалось раз навсегда, для себя. В противоположность туристу Амон видел еще многое, кроме музеев и церквей, где, притворяясь знатоками, обозреватели ищут в плохо намалеванных картинах неземной красоты. Любопытство ради, Амон Кут зашел в вегетарианскую столовую. В больших комнатах, где пахло лаком, краской, свежепросохшими обоями и еще каким-то особо трезвенным запахом, сидело человек 100. Амон заметил отсутствие стариков. Чрезвычайная, несвойственная даже понятию о еде тишина внушала аппетиту входящего быть молитвенно нежным, вкрадчивым, как самая идея травоедения. Постные, хотя румяные лица помешанных на здоровье людей, безразлично осматривали Амона. Он сел. Обед, поданный ему с церемониальной, несколько подчеркнутой торжественностью, состоял из отвратительной каши геркулес, жареного картофеля, огурцов и безвкусной капусты. Побродив вилкой среди этого гастрономического убожества, Амон съел кусок хлеба, огурец и выпил стакан воды. Затем, щелкнув портсигара, вспомнил о запрещении курить и невесело осмотрелся. За столиками в гробовом молчании чинно и деликатно двигались жующие рты. Дух противодействия поднялся в голодном Амоне. Он хорошо знал, что мог бы и не заходить сюда, его никто не просил об этом, но он с трудом отказывал себе в случайных капризах. В полголоса, однако же достаточно явственно, чтобы его услышали, Амон сказал как бы про себя, смотря на тарелку. «Ах, дрянь! Хорошо бы теперь поесть мясо!» При слове «мясо» многие вздрогнули, некоторые уронили вилки. Все, насторожившись, рассматривали дерзкого посетителя. «Мясо бы!» — повторил, вздыхая, Амон. Раздался подчеркнутый кашель, и кто-то шумно задышал в углу. Скучая, Амон вышел в переднюю. Слуга подал пальто. «Я пришлю вам индейку!» — сказал Амон. «Кушайте на здоровье!»
«Ах, господин!» —
возразил печально, качая головой, истощенный старик-слуга.
«Если бы вы привыкли к нашему режиму!»
Амон, не слушая его, вышел. «Вот и испорчен день!» — думал он, шагая по теневой стороне улицы. «Огурец душит меня!» Ему захотелось вернуться домой. Он так и сделал. Тонер сидел в гостиной перед открытым роялем, кончив играть свои любимые бравурные вещи, но был еще полон их резким одушевлением. Тонер любил все определенно, безусловно, яркое. Например, деньги и молоко. «Согласись, что статья глупа», — сказал, входя, Амон. «Для твоего министра я предложил бы и свое колено, но...» «Инспектор полиции — дельный парень».
«А мы», — возразил, не поворачиваясь, Тонер, — «мы, люди коммерческие, смотрим иначе. Для таких бездельников, как ты, развращенных путешествием и романтизмом, приятен всякий играющий в Гаруна Рашида. Я знаю, вместо того, чтобы толково преследовать аферистов, гадящих нам на бирже, гораздо легче, надев фальшивую бороду, шляться по притонам, пьянствуя с жуликами».
«Что же, он интересный человек», — сказал Амон. «Я его ценю только за это. Надо ценить истинно интересных людей. Многих я знаю. Один, бывший гермафродитом, вышел замуж, а затем, после развода, женился сам. Второй, ранний священник, изобрел машинку для пения басом, разбогател, загрыз на паре зубами цирковую змею, держал в Каире карем, а теперь торгует сыром. Третий замечателен как феномен. Он обладал поразительным свойством сосредотачивать внимание окружающих исключительно на себе. В его присутствии все молчали. Говорил только он. Побольше ума, и он мог бы стать чем угодно. Четвертый добровольно ослепил себя, чтобы не видеть людей. Пятый был искренним дураком 40 лет. Когда его спрашивали «Кто вы?», он говорил «Дурак!» и смеялся. Интересно, что он не был ни сумасшедшим, ни идиотом, а именно классическим дураком. А шестой? Шестой – это я.
«Да?»
– иронически спросил Тонор. «Да, я враг ложного смирения. За 45 лет своей жизни я видел много. Много пережил и много участвовал в чужих жизнях».
«Однако, нет», — сказал, помолчав, Тонор. «Я знаю человека действительно интересного. Вы, нервной батареей, живете впроголодь. Вам всегда всего мало. Я знаю человека идеально прекрасной нормальной жизни, вполне благовоспитанного, чутных принципов, живущего здоровой атмосферой сельского труда и природы. Кстати, это мой идеал. Но я человек нецельный. Посмотрел бы ты на него, Амон. Его жизнь по сравнению с твоей – сочное красное яблоко перед прогнившим бананом».
«Покажи мне это чудовище!» – скричал Амон. «Ради бога!»
«Сделай одолжение. Он нашего круга».
Амон смеялся, стараясь представить себе спокойную и здоровую жизнь. Взбалмошный, горячий, резкий. Он издали тянулся временами к такому существованию, но только воображением. Однообразие убивало его. В изложении Тонора было столько вкусного мысленного причмокивания, что Амон заинтересовался. «Если не идеально, — сказал он, — я не поеду, но если ты уверяешь...»
«Я ручаюсь за то, что самые неумеренные требования...»
«Таких людей я еще не видал», — перебил Амон. «Пожалуйста, напиши мне к завтраку рекомендательное письмо. Это не очень далеко?»
4 часа езды».
Амон, расхаживая по комнате, остановился за спиной Тонера и, увлекшись уже новыми грядущими впечатлениями, продекламировал, положив руку на пюпитр, на лысину друга. «Поля родные, к вашей тишине, к задумчиво сияющей луне, к туманам медленным извилистых оврагах, к наивной прелести в преданиях и сагах, к румянцу щек и блеску свежих глаз вернулся я. Таким же вижу вас, как ранее, и благодати гений хранит мой сон среди родных видений».
«Неужели тебе 45 лет?
— спросил, грузно валиваясь в кресло, Тонор. «А, 45!» — Амон подошел к зеркалу. «Кто же выдергивает мне седые волосы? Неужели я еще долго буду ездить, ездить, ездить? Всегда?» Глава 2. Приезд. Синий и белый снег гор, зубчатый взлет которых тянулся полукругом вокруг холмистой равнины, Амон увидел из окна поезда рано утром. Вдали солнечной полоской блестело море. Белая станция, увитая по стенам диким виноградом, приветливо подбежала к поезду. Паровоз, пыхтя отработанным паром, остановился. Вагоны лязгнули, и Амон вышел. Он видел, что Лилиана – настоящее красивое место.